नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем изучение Бхагавад-гиты. Сегодня у нас будут стихи с 26 по 38 второй главы Бхагавад-гиты. Сегодня очень простое занятие после вчерашнего марафона. Можно немножко отдохнуть. Но прежде чем мы приступим к новому материалу, давайте немного повторим то, что было вчера. Какие-то общие моменты. Так. Мы дали вчера с вами определение долга. Что такое долг? Кто может сказать? Не заглядывая в тетради. Варха. Да, но только, может быть, стоит все-таки более специфически подчеркнуть обязанности, соответствующие нашей природе, которые дает Кришна для нашего очищения. Нашей материальной природе. Сейчас речь идет о материальной природе. Мы еще не достигли освобождения с вами. Мы будем говорить об этом сегодня в том числе. Потому что мы как-то немножко упустили этот момент, хотя, когда мы называли это определение, мы говорили об этом. Обязанности, соответствующие нашей природе, данные Кришной для нашего очищения. Окей, для чего нужен долг? Для чего нужно исполнять свой долг? Так. А зачем нужно подняться на платформу знания? Сама по себе цепочка эта продолжается. Мы говорили вчера о том, что сначала идет долг, исполнение долга. Это приводит к очищению. И мы называли, приводили примеры того, что исполнение долга само по себе очищает человека. Очищение приводит к знанию. А знание приводит к отрешенности. Сейчас мы находимся с вами в привязанном состоянии, в состоянии привязанности к материальному миру. И Кришна говорит об этой цепочке, о том, каким образом исполнение долга ведет человека в конечном счете к отрешенности от материального мира и, соответственно, дальше уже к преданному служению и к бхакти. Это путь. Долг ведет к очищению, очищение к знанию, знание к саньясе, к отреченности. Хорошо. Окей. Да, в конечном счете к освобождению и даже выше того. Это цепочка, о которой мы вчера говорили. Кто-то может назвать 6 перемен, происходящих в цели, в теле. Очень простое. Кто-то из тех, кто обычно не говорит ничего. Я буду вызывать Ямини. Что-то мало. Рождение. Рост. Так. И смерть. Только 5.
Ага. Рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постоянно постепенно истощается, уходит в материю.
Да. Шесть трансформаций, шесть перемен, на которые обречена материя. Мы сейчас обсуждаем с вами раздел второй главы Бхагавад-гиты. Как называется вторая глава Бхагавад-гиты на санскрите? Санкхья-йога. И раздел, который мы вчера обсуждали, как раз является санкхи. Санкхья буквально означает считать, или санкхи — это метод изучения материальной природы для того, чтобы понять, чем материя отличается от духа. И вот эти вот шесть изменений — это характеристика материи, тогда как дух неизменен. Давайте тогда сейчас еще поговорим. Шрила Прабхупада говорит в одном из комментариев к 16 стиху, в комментарии к 16 стиху, он говорит, каким образом можно понять Верховную Личность Бога. Кто знает? Кто внимательно читал? Боевой энергии, через преданное служение, через материальную энергию, через духовного учителя. Это все очень хорошо, только Шрила Прабхупада об этом не говорит.
Через учение самого себя.
Через изучение самого себя. Это то, что мы делали, и то, что мы делаем в этой части главы Бхагавад-гиты. Мы приводили определение Бхактивинода Такура, которое определяет материю каким образом?
Азбуку духа.
Как азбуку, как словарь духа. И то, что Кришна сейчас, к чему Кришна сейчас побуждает Арджуну, он побуждает Арджуну посмотреть внимательнее на тело и на самого себя для того, чтобы понять Бога. На самом деле, там даже не нужно, изучение самого себя не является самоцелью, а в этом суть. Мы изучаем самого себя для того, чтобы по частице, которую мы собой представляем, понять целое. Мы изучаем частицу, понимаем, что она является частицей целого, и таким образом постигаем целое. И точно так же, противопоставляя дух и материю, мы познаем природу духа. И когда мы познаем природу духа, мы познаем высшую душу или природу высшей души. Окей. Кто может назвать аргументы Шрилы Прабхупады против философии Майявады, которую он приводит? Кто-то еще, кроме Нари, готов к этому? Шики Махити. Душа неразрушима, так?
Неделима.
Неделима.
Один из первых аргументов – это 14-м тексте.
Угу.
Философы Майявады не говорят, что душа, она… является, как бы, ее сознание иллюзорным, ее сознание индивидуумным.
Угу.
Кришна, она тоже должна быть иллюзорной. И, соответственно, так как Майявади не принимают Бхагавад-гиту как авторитет, но исходя из их теории и пользуясь их же логикой, можно сказать, что в том случае не Бхагавад-гиту не должны принимать как авторитет.
То есть ты сейчас нескольких сразу аргументов говоришь. Первый аргумент — это то, что душа неделима.
Это
что значит? Какой это аргумент? Да. Что иллюзия как бы отрезает кусочек Брахмана, и кусочек Брахмана оказывается здесь заключенным в материальном теле в виде упадхи. Но мы знаем, что душу невозможно, что дух невозможно разрезать. Это первый аргумент. Второй аргумент насчет Бхагавад-гиты можешь поподробнее сформулировать?
Они говорят, что сознание индивидуума — это иллюзия. И, соответственно, они говорят, что так как все есть Бог, то, соответственно, Кришна, он тоже был в иллюзии.
Кришна, он тоже может... Все есть Бог, поэтому Кришна был в иллюзии.
Ну, соответственно, если сознание индивидуума — это иллюзия, Кришна, он был как индивидуальность на Земле, скажем так.
Uh-huh.
Он поведал Бхагавад-гиту, личность как индивидуальность.
Uh-huh.
Вот, исходя из их логики, то то, что он поведал как личность, так как сознание индивидуума иллюзорно, то тоже является иллюзорным.
Uh-huh.
Индивидуум исходит.
Ну, Сри Прабхупада об этом не говорит, но это можно считать аргументом.
Я понимаю, что это так, как бы я не
подразумеваю. Нет, их аргумент немножко другой. В чем заключается их аргумент? Гайтри хочет помочь. Именно вот этот. Именно вот этот
аргумент. Утверждает, что сознание индивида порождено иллюзией. Если это действительно так, то обладающий индивидуальным сознанием личность Господь, личность, то есть Господь Кришна, также находится в иллюзии. И Бхагавад-гита, поведанная им, не может быть авторитетным писанием. Тем не менее, Майвади признает Бхагавад-гиту авторитетным писанием.
Ну да, в общем так, Кришна говорит об индивидуальности души. И говорит сам Кришна, они говорят, что на самом деле это иллюзорная концепция, но если это иллюзорная концепция, то почему они принимают Бхагавад-гиту? Еще какой-нибудь аргумент? Индивидуальность, о которой говорит Кришна, в каком стихе? В 12 стихе. Не духовно, а материально. Угу. И как это опровергнуть?
Кришна подчеркивает существование индивидуальности.
Даже если согласиться с положением материальной природы индивидуальности, как же тогда отличить индивидуальность Кришны?
Да, это один аргумент. Это один аргумент. То есть тогда мы должны сказать, Кришна говорит о себе, это значит, что его индивидуальность тоже должна быть материальной там. Но так или иначе, вы должны будете написать все эти аргументы, выписать. Он дает эти аргументы в комментариях к 12 стиху и в комментариях к 13 стиху. Продолжает в комментариях к 13 стиху. Хорошо. Еще может быть... Сейчас еще одну вещь я хотел спросить. Ну ладно. Перейдем к этому сат и асат. Мы сказали, что основополагающими в этой части комментария являются представления или эти категории сат и асат, существующего и несуществующего. Кто даст определение существующего и несуществующего? Что существует, а что не существует?
Сат – это душа, которая...
Почему?
Потому что тело временно, душа вечна.
Да. То, что изменяется, то, что обретено на смерть, все равно, что не существует, и, следовательно, материального тела все равно, что нет. Душа существует, потому что она неизменна и потому что она вечна. Я хотел задать такой вопрос в связи с этим. Почему золото ценится выше всех металлов? Потому что оно не изменяется. И значит, его... существование, оно относительно более реально, чем все остальные металлы. Все остальные металлы – это иллюстрация этого положения. Кришна говорит, что то, что меняется, то все равно, что не существует. И, соответственно, мы можем видеть, как это отражается в сознании человека. Мы ценим золото выше всего остального, потому что оно не меняется. И, следовательно, оно в этом смысле более реально, чем какой-нибудь алюминий или железо, которое... ржавчиной покрывается. Вечный значит неизменный, поэтому люди ценят вечные или неизменные вещи. Хорошо, по каким признакам можно понять природу души? Ощутить присутствие души, понять присутствие души? Махапарата давно тянет, пусть он скажет. По наличию сознания. Хорошо. А действительно ли это доказывает наличие души? Ну, сознание, ну и что?
Ну, уже вчера нас спрашивали, полчаса.
Есть такой, такая шутка. Агностик говорит: «О Боже, если ты есть, спаси мою душу, если она у меня есть». Хорошо. Следующее качество, о котором мы вчера немножко не говорили. Если мы перейдем к 22 стиху, мы немного быстро просмотрели все эти стихи, поэтому мне хотелось на каких-то моментах еще заострить ваше внимание. 22 стих. Вернее, даже к 20 стиху. Давайте сначала к 20 стиху перейдем. Это знаменитый стих: «Наджайте мрияте вакадачи наям бутва бавита ванабуи, хаджонит яхшашвата ям куран, наханьяте ханьяма мешари». О каком, помимо всех остальных качеств, о которых мы говорили, о том, что душа вечна, то, что душа неизменна, то, что душа существует в трех фазах времени, о каком еще качестве Шрила Прабхупада говорит в комментарии?
Обладает знанием.
Еще о каком? Мы говорим о комментарии Шрилы Прабхупады. Он говорит о том, что она обладает знанием, цитируя стих из Катхупанишад. Да, это очень важный момент, то, что она обладает знанием. И еще? Об этом мы говорили. Еще об одном качестве, которое не употребляется, не упоминается в стихе. Шрила Прабхупада говорит о том, что есть два вида души. Два вида душ. Да. То, что душа, мельчайшая атомарная душа, является ану. Ану-атма. Что есть ану-атма и еще какая атма? Випху-атма. Випху-атма. И что значит ану?
Мельчайшая, малая.
Да. Ану значит мельчайшее, бесконечно малое или атомарное. И какое качество следует из этого? Что из этого следует? Из ее атомарности, из ее крошечности души, что следует?
Что ее невозможно постичь с помощью материальной.
Да, и еще что? Да. То, что она склонна к забывчивости. С одной стороны, так как она мельчайшая, ее невозможно постичь и увидеть, но с другой стороны, еще очень важное обстоятельство, которое нам нужно помнить, то, что она покрывается материальной энергией. То, что она склонна к забывчивости. Забывчивость или иллюзия приходит к такой душе. И теперь, если мы перейдем к 22 стиху. В 22 стихе очень важный момент, который мы вчера не отметили. 22 стих – это знаменитое сравнение о том, что душа снимает с себя старой одежды, надевает себя новой одежды, как человек, который снимает себя старые лохмотья и надевает новые одежды. И какой очень важный момент Шрила Прабхупада отмечает в комментарии? Двух птицах. Откуда эти двух птицы, две птицы прилетели? Как они связаны с самим стихом? Как они связаны с темой стиха?
Они сидят на одном дереве.
Так. Каким образом это связано с самой темой? Как это вообще связано с тем, что как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое бесполезное? А?
Смена тела, она возможна милостью Параматмы.
Правильно. Смена тела. В конце концов, откуда мы берем эти новые одежды? Так? Очень, очень прямая связь, непосредственная связь в этом, с этим стихом. Откуда мы берем эти новые одежды? Кто дает нам эти новые одежды? Новые одежды дает нам Параматма. Именно милость Параматмы позволяет душе сменять тела. Не просто так, она просто меняет непонятно как, непонятно почему. Она меняет это по милости Параматмы. Шрила Прабхупада в лекции по этому стиху, он сравнивает это с ребенком. Он говорит, что душа подобна ребенку. Как ребенок требует, я хочу игрушку. Дайте мне игрушку, дай мне игрушку. Отец говорит, ну ладно, бери новую игрушку, забирай новую игрушку. Точно так же параматма дает ему одну игрушку за другой. Мы получаем это тело как игрушку и дает ее нам параматма. Это очень важный момент или важный аспект вот этого стиха. И поэтому Шрила Прабхупада цитирует тут этот стих относительно двух птиц, сидящих на ветвях одного и того же дерева. Потому что именно параматма направляет душу из одного тела в другое, с одного дерева на другое. Именно она определяет то, что душа получает тело. Окей, и теперь мы переходим к последним трем стихам.
Извините, а можно вот по предыдущему сказать о забывчивости души, да? Это как бы постоянное качество, но известно, что вот те души, которые в духовном мире, они не обладают забывчивостью.
Перейдем к этому, дойдем до этого. Я уже даже слышу знакомые интонации в этом аргументе. Окей. В этом у нас еще будет возможность и случай поговорить. Теперь у нас есть, остается 23, 24 и 25 стих. И в этих стихах Кришна перечисляет качество души. И я спрашиваю вас, что доказывает качество одним словом или двумя словами, перечисленные в 23 стихе? Что доказывают качества, перечисленные в 24 стихе, и что доказывают качества, перечисленные в 25 стихе. Они сгруппированы не случайно. Они сгруппированы, нет, по отдельности. Это разные вещи. Они доказывают разные вещи. Кришна не просто так произносит эти стихи, он группирует качества определенным образом. Что доказывают качества в 23 стихе? Да. Неподвластность оружию и вечность души, то, что она санатана. Санатана, неизменность души и то, что она, ее невозможно убить никаким оружием. Оружие, так? Оружие и санатана. 24 стих. Да, индивидуальность души, то, что душа индивидуальна. В первом это санатана, то, что она вечна и ее невозможно, соответственно, убить никаким оружием. Второе, 24 стих, ее индивидуальность. Кришна говорит, что душа не растворяется нигде. Индивидуальность. Так, и 25 стих. Близко. Да, 25 стих в основном говорит, главным образом говорит о непостижимости души, о том, что душу, то есть то, что душу нужно постичь с помощью чего? А? С помощью шабды, с помощью вет. Именно с помощью вет, там говорится, что душа ачинти. Что значит ачинти? Ачинти это значит, что ее можно постичь только с помощью ведических писаний, не с помощью логики. То есть вот тут очень легко запомнить прогрессию или логику этих стихов. Кришна перечисляет эти качества, но он перечисляет не случайно. 23 стих – это то, что душа вечная. 24 стих – то, что душа индивидуальная. И 25 стих – то, что душа непостижима, и что для ее постижения нам нужно пользоваться ведической литературой, ведическими писаниями.
А с чего следует индивидуальность, когда говорится, нельзя растворить? Сушить. Это тоже вроде разные виды оружия.
Из чего следует индивидуальность? Ее нельзя растворить. То есть душа не растворяется в Верховном Господе. Она нерастворима в Верховном Господе.
То есть это довод Майявади
разбивается. Да, это разбиваются доводы Майявади, которые говорят. Вот это определение, то, что душа нерастворима, эти определения духовной искорки ясно доказывают тот факт, что индивидуальная душа является вечно, бесконечно малой частичкой духовного целого и не претерпевает никаких изменений. Я хотел спросить, что значит слово «ачала» в данном случае? Неподвижное. Что значит, что душа неподвижная?
Висит.
Да, то есть то, что душа не меняет в сущности свою природу, то, что душа не меняет природу, она остается именно индивидуальностью. А чала в данном случае тоже означает индивидуальность. Станур тоже означает, что она как бы неподвижна в том смысле, что она всегда остается той же самой. Не неподвижна в буквальном, в прямом смысле этого слова, потому что мы знаем, что йоги могут двигать душу сверху вниз. Но неподвижность определяет ее как бы неизменность ее природы, индивидуальности. Да, и наконец, 25 стих определяет ее непостижимую природу, то есть то, что можно постичь ее с помощью ведических писаний. И там же говорится о викарии. А викария — это тоже 25 стих, да? А викария — это значит неизменная. Это тоже еще один аргумент против философии майявады. Она сейчас является частицей, как определено в предыдущем стихе. Она всегда будет частицей. Она не может стать целым или раствориться. Ее нельзя отрезать, а потом приделать обратно. То есть, иначе говоря, Кришна говорит здесь, ты все равно не сможешь увидеть или понять душу. Он в этом последнем стихе, в 25 стихе, он подчеркивает это. Ты не сможешь сам увидеть или понять душу. Просто прими веды и отринь скорбь. Все эти аргументы в конечном счете побуждают. Вот почему именно этот последний в этой серии стихов аргумент, 25-й, является самым важным. В конце концов он говорит, ты должен для того, чтобы понять душу, ты должен принять веды, потому что она непостижимая. Ты должен принять высший авторитет, тогда ты сможешь понять душу. 25 стих. Поэтому он является самым последним и самым важным в этой серии стихов. И дальше он переходит к новому разделу, который мы сейчас все вместе с вами послушаем. Прочтем.
Yes, sir.
Мы продолжаем дальше. И хорошо, я прочитаю несколько стихов, и потом мы поговорим о них. Двадцать шестой стих. Если же, однако, ты полагаешь, что душа или симптомы жизни всегда рождаются и навсегда умирают, все равно у тебя нет причин для скорби, о могучие руки Арджуна. Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Все сотворенное существует в начале, в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточном состоянии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же печалиться? Очень интересный переход. Итак, Кришна в 25 стихе сказал, душу можно познать с помощью вет. Душа непостижима, и только с помощью вет можно познать душу. Теперь в 26 стихе он меняет тему. Он переходит к другому аргументу. И он говорит, если не ты не признаешь веды, если ты отрицаешь веды, то и в этом случае ты должен сражаться. Это один из приемов логики Ньяи. Ньяя, там есть одно правило. Это правило гласит, что если вы можете доказать свое положение с противоположных точек зрения, то вы делаете свою позицию очень сильной. И Кришна пользуется здесь этим утверждением. Он доказывает одно и то же положение. Арджуна, ты должен сражаться, и он доказывает это с совершенно противоположных точек зрения. До этого он говорит, если ты признаешь веды, значит, ты признаешь существование души. И признавая существование души, ты должен знать все эти качества. Но даже если ты отвергаешь веды, если ты атеист, все равно ты должен сражаться. И он не делает это даже исходя из того, что Арджуна атеист. Но он просто усиливает таким образом свою позицию. И очень интересно, что в 26, 27 и 28 стихах Кришна становится на точку зрения трех философий. Три различные философии описывает Кришна в этих трех стихах. И доказывает с точки зрения этих философий. Он говорит, если ты последователь вед, то ты должен сражаться, потому что душа вечная, и ты не должен скорбеть о своих родственниках. Это 25 стих и предыдущие стихи. Теперь 26 стих, он говорит, если ты последователь какой философии? Вайбашика. Если ты вайбашика или лакаятика, или ты последователь Чарваки Муни, Чарвака. Иначе говоря, даже если ты материалист, то ты должен сражаться. Тебе нечего горевать. Какую логику он использует?
Нет.
Я это понятно. Почему ему нужно сражаться, если он материалист, если он последователь Чарваки Муни? Потому что нет смысла скорбеть о материи. Какой смысл скорбеть? Это простой момент. 27 стих. А какую философию имеет в виду Кришна? Джатаси хи друвам ритюр, друвам джанмам ритаси ча. Правильно. Самый большой философ у нас это Ананта Шеша. Карма Мимамса. Карма Вада. Он говорит, если ты последователь, хорошо. Если ты последователь Чарваки Муни, ты должен сражаться. Если ты последователь Карма Мимамса или Карма Вады. И единственное, что ты признаешь, это существование долга и того, что нужно просто выполнять свой долг и не обращать внимания на Бога. Если тебе все равно существует душа или не существует, и ты просто исходишь из того представления о том, что тебе нужно совершать долг, чтобы тебе же хорошо было, то все равно ты должен сражаться. И, наконец, 28 стих, какую философию имеет в виду? Нет, вайбашика это 26. Вайбашика. Мы немножко поговорим об этих философиях, но сейчас просто в целом, как бы имея обзор, чтобы вам яснее была связь, контекст того, как развивается мысль Кришны. Кришна употребляла различные аргументы в пользу существования души и в конце концов сказала, что только с помощью вед можно познать душу. Но потом сказал, если ты отрицаешь веды, то тогда хорошо, если ты последователь Вайбашики, то тогда ты должен сражаться. Если ты последователь кармы Мимамсы, ты тоже должен сражаться. И, наконец, 28-е, то, что существует...
Они ваши.
А?
Они ваши.
Он говорит, что все, в начале ничего не было, посередине что-то существует, и в конце все равно ничего не будет, будет пустота. Буддизм. По сути дела, это философия буддизма. До этого была пустота, посередине что-то там такое копошилось. А в будущем тоже будет пустота. Это буддизм. Если ты буддист, говорит Кришна, то ты все равно должен сражаться. Как ни возьмись, как ни подойди к этому, все равно ты должен сражаться. Если ты веришь в веды и в существование души, ты должен сражаться, тебе нечего горевать. Если ты не веришь в веды, то тебе все равно нечего горевать. Если ты веришь только в исполнение своего долга, то ты все равно тебе нечего горевать, и ты должен сражаться. И если ты думаешь, что вначале ничего не было, и потом ничего не будет, то какой смысл вообще во всем этом? И поэтому тебе все равно не о чем горевать. Давайте немного поговорим об этих философиях, чтобы у нас было более ясное представление. То есть все это есть в Бхагавад-гите. Вспомните, что говорит Шрила Прабхупада в комментарии к первому стиху Бхагавад-гиты. Помните это знаменитое утверждение Шрилы Прабхупады, как он характеризует Бхагавад-гиту? Почему Бхагавад-гита является совершенным священным писанием?
В Бхагавад-гите есть все то, что есть в других философиях.
В Бхагавад-гите есть все то, что есть в других философиях, и больше того. То есть тут в трех этих стихах Кришна так как бы... походя упоминает все эти три философии, и для того, чтобы отдать им должное, можно в двух словах сказать о каждой из этих философий. Кто-то может нам сказать немножко о первой философии, о философии там, материализма или чарваки-муни? Кто-то хочет рассказать? Да.
То есть это философия гедонизма, нишки веселись.
Да. 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 Чарвака Муни, он очень интересно говорил. Суть этой философии в чем? В том, что такое сознание, откуда берется сознание?
Продукт материальной энергии.
Да, сознание – это продукт материальной энергии. Что в какой-то момент развития материи, у материи появляется сознание, и потом, в конце концов, это сознание исчезает. Он приводил такой очень интересный аргумент. Он говорит, каким образом появляется сознание? Он сравнивает это, если взять по отдельности составляющие, из которых состоит вино, так типичный аргумент Чарваки Муни. Если разделить вино на компоненты, то по отдельности они не будут опьянять никого. Если взять отдельно сахар, то он не будет опьянять. Если взять отдельно там... краситель, то он не будет опьянять. Правда, если взять спирт, он не очень хорошо знал химию, поэтому... Но так или иначе, он говорит, если разделить вино на составляющие, то они не будут опьянять. Но если все вместе смешать, то все это будет вином. Так все это будет опьянять. Точно так же, если взять по отдельности различные элементы, из которых состоит тело, то они как бы не обладают сознанием. Так? Но если все это вместе сложить, то появляется новое качество, качество сознания. Если все эти элементы сложить воедино, то тогда появляется сознание. Это то, как он объясняет появление сознания из различных элементов. Когда различные элементы складываются, появляется некое новое качество. Это качество является сознанием. И вывод, который он из этого делает, ешь, пей, веселись, пока не поздно. Все равно помирать. Так, это философия Чарваки Муни. Философия кармы Мимамсы. Кто хочет сказать два слова про философию кармы Мимамсы? И чем она неправильна? Бриндаван Чандрика.
Бесконечно улучшенная своя карма, то есть
Поточнее.
Чтобы исполнять свой долг, тогда обязан просто.
Кто-то еще хочет добавить что-то?
Господь обязан нам давать воды за исполнение нашего.
Да, по сути дела, Карма Мимамса говорит, что неважно, есть Бог или нет Бога. Неважно, есть душа или нет души. Главное, что есть карма. Так? И если мы хорошо себя ведем, если мы исполняем свой долг, то в конечном счете Бог, нам не так важно, есть он или нет, он обязан нам будет дать нам хорошие плоды и хорошие результаты этой деятельности. Кто-то может опровергнуть это. Чем порочна такая философия в конечном счете? Почему даже такая философия не работает? Почему эта философия не может быть как бы определяющей, определять жизнь человека? Вот кто-то, кто еще не говорил. Чуть-чуть лично.
Потому что эта философия ставит зависимость от духовности.
Почему она не работает на практике, мне хочется сказать. Почему, в принципе, то есть представление об этом, что как бы она хорошая. Человек должен вести себя хорошо. Человек, как тут говорится, джатаси хидрувом ритюр друвам джанмам ритасича. И зная то, что все равно человек умрет, человек должен исполнять свой долг. Так? Понимая, что долг неизбежен, человек должен исполнять свой долг в любых обстоятельствах. Почему это не работает? Меня вот это интересует. Юга Аватар.
Все время может увидеть, что он может обрести получать желаемое и без следования этим правилам, каким-то предписаниям.
Хороший момент. А верхот, ты что ты хочешь сказать?
Просто, да. Ребенок, когда человек больной, например, хирург пытается сказать все условия для того, чтобы он выздоровел.
Да, это опровержение этой философии, это факт. Это сильный аргумент, который Прохлад Махарадж приводит в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Но сейчас меня интересует именно вот этот конкретный момент. Почему, тем не менее, если просто сказать человеку, что неважно, есть Бог или нету Бога, главное исполнять свой долг, исполнять свои обязанности, почему этот аргумент в конечном счете не срабатывает? Не срабатывает в том смысле, что все равно человек начинает деградировать.
Потому
что не слышит
цели. Да. Анна, ты слышишь? Ну, я хотел сказать, что то же самое, что все равно, что он выполняет свой долг, а в результате результат будет.
Сила Прупада объясняет в комментарии к этому стиху. Он очень четко определяет, почему именно вот это карма Мимамса порочна. В лекции, не в комментарии, а в лекции к этому стиху. Он цитирует стих «Манорадхе насати давато багих». Кто знает, что это значит? Да. Это стих, где говорится, что у материалиста, так как он отвергает авторитет Бога, эталон Бога, он находится на уровне своего ума и, соответственно, на колеснице своего ума. «Манорадхе насати давато багих». И для него все становится относительным. В конечном счете, для него нет абсолюта. И так как для него нет абсолюта, то мораль тоже для него становится относительной. И, соответственно, вот это хорошо и плохо тоже для него становится относительным. Он вначале говорит, да, я буду поступать хорошо, так, в соответствии с этим. Но в конце концов он сам начинает это релятивизовать и начинает говорить, а я лучше сам придумаю, что хорошо, что плохо. Так? Иначе говоря, если мы отвергнем Бога и просто решим, я буду хорошим человеком. Как некоторые люди говорят, это очень важный момент, обратите на это внимание. Некоторые люди говорят, ну в конце концов, неважно, мы можем видеть, что карма мимамсаки, они есть в нашем обществе тоже. Они говорят, неважно, есть Бог или нету Бога, но я буду, главное, я буду хорошим человеком. Так? Но таким образом они делают себя эталоном того, что значит хороший человек. Я сам буду определять, что хорошо, что плохо. Я буду говорить, что я должен делать, а что хорошо, что плохо, что греховно, а что не греховно. И в результате происходит деградация. В результате эта планка начинает постоянно снижаться, снижаться и снижаться. Так как они отрицают вот этот, отвергают этот эталон. Тогда как что хорошо и что плохо определяет кто?
Кришна.
Кришна. Веды. Правильно?
Так, они же по ведам мимамсаки живут.
А? Мимамсаки живут по ведам, но в принципе тут говорится как бы об этом принципе. Мы не говорим о карме мимамсе как таковой, мы говорим об этом лозунге. Неважно, есть Бог или нет, об этой философии как таковой в целом. Неважно, есть Бог или нет, главное, чтобы я хорошо жил, главное, чтобы я не грешил. Вот. И в конечном счете это не работает по той простой причине «Манорадхе насати давато вахих». И, наконец, 28 стих философии буддизма. Кто нам хочет рассказать про философию буддизма? Кто-то, кто еще не говорил. Виддхата Прабху. Сейчас нам расскажет про философию буддизма.
Ну, я помню, на одном занятии вы рассказывали, что это как бы цепь бусинок такая, и сознание, оно как бы переходит вот в эти бусинки.
То есть это как бы как существует, ничего не существует вообще, и вдруг нечто, ну, вот это все существующее, оно появилось, но это иллюзия, и в конце концов оно тоже перестанет существовать.
Ну да, в общем, непонятно, ничего нет, и непонятно, что делать. Что была пустота, потом в течение какого-то времени есть бытие, и потом опять все это ожидает пустоту. И по сути дела, что мы имеем во всех этих философиях, это все это три разновидности материалистической философии, что мы имеем, эти философии отрицают существование души. Так, и отрицая существование души, эти философии не могут при этом дать нам ничего взамен. Потому что тело они тоже не могут сделать реальным. Тело является нереальным по определению. Тело все равно обречено на смерть. Они просто лишают человека реальности души. Они говорят, душа нереальна, так, а тело они реальнее все равно сделать не могут. И поэтому они практически обирают человека. Они лишают человека, у человека ничего не остается. Они просто констатируют, что все равно все обречено на смерть. И Шрила Прабхупада очень интересно говорит тут об отличии в комментарии к этому стиху. Вот, в самом конце комментария к этому стиху. Очень точное определение. Об отличии ведической мудрости. Ведическая мудрость призывает к самоосознанию, показывая, что материальное тело в действительности не существует. Тогда как все эти философии, они в конечном счете ограничиваются тем, что говорят, что тело действительно не существует, но ничего другого тоже не существует. Ведическая мудрость констатирует, то есть в чем отличие ведической мудрости? Ведическая мудрость является настикой, а астикой, то есть она говорит... Кто-то упрекает, например, западные философы упрекают ведическую мудрость или ведическую философию в том, что она является пессимистичной. Кто может опровергнуть это? Веды говорят, что у тебя все бренно, тело бренно, пессимизм сплошной. Парамбрама, он все. То есть, в конечном счете, да, материалистическая философия может казаться очень оптимистичной. Философия Чарвака Муни может казаться очень оптимистичной. Пей, веселись, наслаждайся, жизнь прекрасна. Как какой-то плакат висит по городу. Дорожная инспекция предупреждает, жизнь прекрасна. Или что-то вроде этого. Там изображены... Дети какие-то на рельсах лежащие. Я уже не знаю, что это значит. Вот. То есть, на первый взгляд, как бы материалистическая философия оптимистична. Но на чем основан этот оптимизм? Этот оптимизм основан на этих детях, которые на рельсах лежат, и которых рано или поздно переедет поезд, которые все равно помрут. Это иллюзорный оптимизм. Но ведическая философия побуждает человека идти глубже, не просто констатировать иллюзорность материального тела. Он очень точно говорит, тут ведическая мудрость призывает к самосознанию, показывая, что материального тела в действительности не существует. Не просто вот это вот пессимистическое утверждение, что все временное и материальное тело обречено на смерть. Нет, следующий шаг. Постигните свою истинную природу или истинную природу души. То есть атеисты просто отбирают у человека вечную душу и не дают ему ничего взамен, к сожалению. 29 стих. Просите кто-нибудь 29 стих. Наташа, просите 29 стих.
Иные слышат, что они говорят пока чудо. Но есть такие, которые даже услышат.
не могут понять их.
Угу. То есть Кришна после того, как он обозрел все философии, сначала ведическую философию, описал душу с точки зрения ведической философии, потом дал краткий обзор трех других философий, которые отрицают существование души, говорит, что душу постичь очень трудно. Ашчарьяват пасьяти кашчинедам, ашчарьяват вадати татхаева чаньях, ашчарьяват чайнаманьях шриноти. Теперь я хочу задать вам вопрос. Что мешает людям, Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии, что мешает людям постичь душу? Даже если они слышат эти описания от Кришны. То есть Кришна здесь описал душу в предыдущих стихах, и потом говорит, что все равно, я знаю, я сейчас описал эту душу, но я все равно знаю, что никто ничего не понял. Это то, что он утверждает в этом стихе. И Шрила Прабхупада объясняет, что мешает людям познать душу. Бриндаван Чандрика, первая рука тянула.
Люди считают, что душа чудесная, либо вследствие ее строения, либо из-за ее внешних свойств.
Так.
Либо строение непонятно. Как она мала, как можно понять, насколько она мала, и как она может действовать, если она такая маленькая. Либо могут понять ее чудесное свойство.
Меня более конкретно интересует ответ на этот конкретный вопрос. Что мешает людям постичь душу?
Погруженность в чувственные...
Погруженность в чувственные наслаждения. Да, Шрила Прабхупада говорит об этом. Недостаток аскетичности или погруженность в чувственное наслаждение. И более того, он даже еще более конкретно говорит, почему чувственные наслаждения мешают человеку познать душу.
Нет времени для самосознания.
Потому что у них времени не хватает. Они слишком заняты, они целиком поглощены наслаждениями, и у них просто не хватает времени ни на что другое. То есть тут две причины, которые перечисляет Шрила Прабхупада. С одной стороны, это недостаток знаний, а с другой стороны, недостаток аскетичности. И чем Шрила Прабхупада, как Шрила Прабхупада описывает вот эту удивительную природу души? Как он объясняет, что душа удивительна? Что это значит? Кавачанда Прабху.
Говорить удивительно, слышать удивительно.
Нет, Шрила Прабхупада более конкретно говорит, чем она так удивительна.
Маленькая душа, она и в слоне, и в
комаре. Правильно. Маленькая душа и в слоне, и в комаре. Так, это действительно удивительно, если подумать. Одна и та же душа находится в слоне, и одна и та же душа находится в комаре. Я помню, мне тоже мой Вартма Прадаршика Гуру сказал, что в мураве находится такая же душа, как в тебе. Я стал думать, и никак не мог понять. Я не мог согласиться с этим, что какой-то муравей маленький и великий я одинаковый в своей природе. И что в баньяне, в микробе, что огромный слон и маленький микроб – это одно и то же. Если подумать, это действительно удивительная вещь. И Шрила Прабхупада тут еще говорит о том, он объясняет вот это положение, что есть люди, которые даже услышав о ней, не могут понять. То есть некоторые люди говорят о душе, но другие, услышав о ней, не могут понять душу. Что под этим подразумевается? Шрила Прабхупада объясняет, что имеется в виду под этим. Пхури.
Приятное времяпровождение.
Вы, видимо... конец этого стиха. Да? Есть люди, которые даже услышав о душе, не могут понять душу. Гайтри.
Однако вследствие общего невежества они бывают вернуты в заблуждение, рассматривая высшую душу, индивидуальную душу,
правильно,
как одно.
Правильно. То есть он говорит, тут Кришна еще раз говорит, как бы намекает на философию майявады. Он говорит, что есть люди, которые ничего не понимают в душе. Не понимают, что такое душа, зачем она, почему она. Но есть люди, которые услышали о душе, слышат о душе, но не понимают, но все равно не поняли о ней. Так? И имеется в виду именно вот эти вот философы майявады, которые услышали о душе, но начинают утверждать, что индивидуальная душа и сверхдуша не отличны друг от друга. Я хочу тут на протяжении этих нескольких стихов и нескольких комментариев Шрилы Прабхупады снова и снова нападает на философию Майявады. Мой вам вопрос. Чем так плоха философия Майявады? Майявади, они совершенно безобидные люди. Они не против даже преданных. Они не против Хари Кришны. Они есть там некоторые саньяси. Я говорил, тут в Москве есть саньяси миссии Рамакришны. Джоти Рупананда. Вот я с ним беседовал, очень милый человек. И я с ним беседовал, думаю, это вот наш враг. Он сам бенгалец, у него будильник, он мне показывал специальный будильник и включал его. У него будильник Хари Кришны поет. Он встает под звуки Хари Кришны. Совершенно не против мантры. Очень... Санскрит учит, людей учит санскриту. Вот. Чем плоха философия Майявады? Вот Рая.
Майявади они учат, что они отвергают наслаждение, что их ждет в конце только вечность. А все хотят наслаждаться, и поэтому им трудно отказаться от своих наслаждений просто ради какой-то вечности.
Читание Мабро говорил, это Пракшананда, если нет ни рук, ни ног.
То, что они оскорбители.
Да.
А Верхотра?
Потому что они фактически они лишают человека возможности получить любовь к Богу.
Да, ну, в общем, правильно. В основном я соглашусь с Раей Прабу и с Аверхотрой Прабу. Ну, все сказали, в общем-то, правильно. Сила Прабхупада... Сейчас я хочу сказать... да. Сила Прабхупада говорил так. Майявада – это причина незаконного секса. Майявада лишает человека возможности обрести отношения с Господом. Она лишает человека вот этой расы. Мы ищем расу. Мы ищем каких-то отношений в этом мире. Если мы отвергаем расу, если мы не осознаем Господа, это очень важный момент, который нам всем нужно понять. Мы на самом деле все майявади тут. Мы все майявади. До тех пор, пока мы не поймем, что Бог является личностью. И то, что эта личность находится в нашем сердце. И то, что нас связывает с ним личностные отношения. Мы будем майявади. Мы сколько угодно, мы можем сколько угодно тилоки на себя надевать, сколько угодно Хари Кришна болтать, повторять. Этот Джоти Рупананда, он тоже под Хари Кришна встает. Там у него будильник поет очень красивым голосом Хари Кришна. Он все равно майявади. И так как мы остаемся майявади, мы не можем правильно относиться друг к другу. Так как мы остаемся имперсоналистами, мы не можем правильно относиться друг к другу, мы не можем понять, что Кришна является личностью. И в результате мы обречены на падение.
Ну, доктор, вы могли бы почерпнуть вот предыдущее вот это рассуждение о том, почему люди даже слышат души и не понимают? Я вот как-то не уловила.
Шрила Прабхупада имеет в виду, что есть люди, которые услышали что-то о душе. Например, есть множество людей, которые читают Бхагавад-гиту, тех же самых майявади. Они услышали что-то о душе, так? Но они путают душу со сверхдушой. Они говорят, что они говорят? Они говорят, смотрите, Кришна тут говорит, душа в единственном числе. Во всех этих стихах. Душа неизменна, душа неуничтожима, душа не сжигаема огнем. Только одна душа, так? Значит, есть только одна душа, правильно? То есть это вот пример того, что человек слышит о душе, но все равно не может понять природу души. А суть-то в том, что он не может понять то, что душа атомарная, что есть высшая душа, и что высшую душу с индивидуальной душой всегда связывают отношения. Да. То есть вы хотите втянуть меня сейчас в обсуждение того, откуда душа попала в материальный мир.
Они на тех же
нас будет повод еще об этом поговорить, но раз уж об этом зашла речь, то, если я не ошибаюсь, комментарий к 14 стиху Шрила Прабхупада говорит «кшара». Душа есть кшара. Что значит кшара? Индивидуальная душа. Да. Что, в принципе, он говорит о том, что такова природа души. Природа души кшара. Кшара, значит, она подвержена падению, она может падать. 13 стих, да? Мы еще поговорим об этом. О том, у нас будет множество возможностей поговорить о том, откуда душа упала в этот мир. Была она в духовном мире или не была. И важно это или не важно. И в самом конце комментария к 29 стиху Шрила Прабхупада дает еще очень важный момент. Мы сейчас изучаем 29 стих, что некоторые считают душу удивительной, другие, даже услышав о ней, ничего не могут понять. Шрила Прабхупада говорит, как можно понять душу все-таки. Что нужно для того, чтобы понять душу? Сердечно? Аскетизм и жертва и еще что-то. Милость чистого преданного. Аскетизм, жертва и милость чистого преданного. Чтобы постичь душу, да, нужна аскетичность, душа, нужна жертвенность и нужна еще милость чистого преданного. Это смысл того, смысл этого стиха.
Тут даже говорится, что аскетизм и жертвенность нужна в предыдущей жизни для того, чтобы вообще принять Кришну как верховного божественного личность. А вот чтобы осознать Кришну, только можно без причины.
Только без причины милости чистого преданного. Да. Только просто чтобы принять Кришну как верховную личность Бога, нужна жертвенность и аскетичность определенная. Чтобы сделать следующий шаг, нужна милость чистого преданного. 30 текст. О потомок Бхараты. Тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах. Что делает здесь Кришна?
Он говорит, что надо сражаться.
Говорит, что надо сражаться. Он подводит итог, он как бы завершает определенный раздел. Этот стих подводит итог всему тому, что было сказано прежде. Начиная с 12 стиха и кончая 30 стихом, Кришна еще раз как бы повторяет все вкратце. И Шрила Прабхупада тоже в своем коротком комментарии, вот это удивительный комментарий, посмотрите, каким образом все, что было сказано на протяжении этого, начиная с 12 стиха и кончая вот этим 30 стихом, в этом маленьком комментарии Шрила Прабхупада все это излагает. Этим высказыванием Господь завершает раздел своего учения, посвященный неизменности души. Описывая бессмертную душу в ее различных аспектах, Господь Кришна устанавливает, что душа вечна и что тело приходящее. Поэтому Арджуны, как кшатрию, не следует уклоняться от исполнения своего долга и страха перед тем, что его дед и учитель Бхишма и Дрона могут погибнуть в бою. Полагаясь на авторитет Кришны, мы должны поверить, это авторитет Кришны или ведических писаний, мы должны поверить в существование души, отличное от материального тела, и не считать, что признаки жизни – это результат взаимодействия химических веществ, проявляющихся на определенной стадии развития материи. Однако, хотя душа и бессмертна, насилие не поощряется, лишь когда в нем действительно есть действительная необходимость, например, в военное время насилие может применяться, но только с санкцией Господа, а не по собственной прихоти. То есть Шрила Прабхупада еще раз повторяет все основные положения этого раздела в комментарии к 30 стиху, следуя по стопам Кришны. Кришна подводит итог, и Шрила Прабхупада подводит итог всему тому, что было сказано. И дальше следующий раздел с 31 по 38 стихи. О чем говорит в этих стихах, по 37 вернее, о чем говорит в этих стихах Кришна? Куда он перескакивает? На какой план он перескакивает? То есть в предыдущих стихах Кришна... Да, он перескакивает... До этого он опирался как бы на Священное Писание и говорил обо всем с точки зрения философии. Он говорил о ведической философии, о философии буддизма, о философии карма-мимамсы, о других философиях, и философски доказывал. Теперь говорит, ну ладно, хорошо, если тебя философия не очень интересует, у Арджуна, то тогда, если ты практичный человек, то теперь поговорим, как называется это, этот раздел, о котором он сейчас будет говорить? Карма-канда. С 31 по 37 стих карма-канда идет. 37. Карма-канда. То есть гьяна меняется на карму.
С 25 по 30 гьяна
было, да? Да. И даже до этого тоже была гьяна. Была самхья гьяна. Я прочитаю эти стихи сейчас подряд. Что же касается твоего долга кшатрия, то знай, что нет для тебя лучшего занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не надо колебаться. О Партха, счастливы те кшатрии, которым неожиданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата. Это два первых стиха, где он прославляет, говорит, что для кшатрии нет ничего лучше, чем сражаться. Что кшатрии радуются, когда им выпадает возможность сражаться. Настоящие кшатрии. Речь идет о настоящих кшатриях. Как я слышал сейчас лекцию Дунурдар Махараджа по этим стихам, он говорит, что у него был один ученик, проходивший этот курс, который руководил группой карате. И когда он прочитал этот стих, «О Партха, счастливы те кшатрии, которым неожиданно выпала возможность, выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата», говорит, что этот ученик, он впал в экстаз. У него волосы стали дыбом на голове. Все признаки трансцендентного экстаза проявились на теле. Настоящий кшатрий любит сражаться. Как только, если ему выпадает возможность сражаться, он радуется этой возможности. И Кришна говорит, Арджуна, он повторяет то, что он уже говорил в самом начале. Клайбьям масмагамах партхам. Анарья джустам асваргьям, анарья джустам асваргьям, накиртикарам Арджуна, что ты поступаешь не так, как подобает арьям, и отвергаешь свой долг. В комментарии к 31 стиху Шрилы Прабхупады определяет кшатрия. Кто такой кшатрий? Тот, кто защищает от боли, от вреда. Он говорит, что касается твоего долга, специфического, конкретного долга, свадарма. Там в этом стихе говорится о свадарме кшатрия. Если говорить о тебе как о материальном теле, так? Если тебе говорить как о материальной личности, то твоя свадарма кшатрия – это сражаться ради религиозных принципов. Это свадарма кшатрия. Кшатрия – это тот, кто защищает от вреда. И Шрила Прабхупада тоже в этом комментарии – это очень важный момент. Можно об этом в двух словах поговорить, заострить внимание. Говорит о двух видах свадармы. О каких двух видах свадармы он говорит? Шриджишна. Да, люди, которые отождествляют себя с материальным телом, которые не до конца очистились. И что это буквально значит? Варнашрама дхарма. Исполнение обязанностей в соответствии со своей варной и ашрамой. И второй вид свадхармы. Есть два вида свадхармы. Да. Санатана дхарма или духовные обязанности. Зачем нужна варнашрама? Каким образом Шрила Прабхупада определяет необходимость варнашрамы в этом комментарии? Да, он говорит, что без выполнения своих обязанностей в системе варнашрамы человек не сможет возвыситься. он вспоминает 4 главу Бхагавад-гиты, и в 4 главе Бхагавад-гиты он говорит, что цивилизованная жизнь начинается с варнашрамы. Что духовная жизнь начинается с варнашрамы, потому что исполнение этих обязанностей, это опять же та самая ситуация. Давайте вспомним эту цепочку, о которой мы говорили в начале. Как идет эта цепочка? Свадхарма, долг, очищение, знание и отрешенность. И потом дальше освобождение и любовь к Богу и все остальное, что с этим связано. И имеется в виду именно свадхарма, на что тут Шрила Прабхупада, на чем он останавливает, заостряет влияние. Не просто дхарма, а свадхарма. То есть твоя конкретная дхарма. Дхарма, соответствующая твоей природе, твоему положению в системе варнашрамы. Свадхарма. Что касается твоего конкретного долга как кшатрия, ты должен сражаться. Это не распространяется на всех, не распространяется на брахманов. Это очень важный момент. И то есть, как свабава связана со свадхармой? Кто может ответить на этот вопрос, Махабхарата Прабху? Свабава связана со свадхармой.
Никак.
Что такое свабава? Да. Свабава это конституция, психофизическая конституция человека. И каждой свабаве соответствует своя свадхарма. Вот и все. Вот эта свадхарма, первый вид свадхармы в варнашраме, он полностью, как бы, он соответствует, там есть определенное четкое, жесткое соответствие свабава и свадхарма. И дальше идут духовные обязанности, санатана дхарма, духовные обязанности, которые соответствуют, которые относятся ко всем, к нашей духовной природе. А? Нет, это сварупа. Когда речь идет о духовности, то тогда это сварупа. Есть свабава. Свабава это наша материальная психофизическая конституция, а сварупа это наша духовная конституция. Свабаве соответствует вот эта свадхарма в рамках варнашрама дхармы, а сварупе соответствует свадхарма в рамках санатана дхармы.
Есть зависимость между
свабавой
и сварупой?
Это очень интересный вопрос. Есть ли зависимость между свабавой и сварупой?
Нет.
А?
Нет.
Не может сварупа вечна.
Не может быть. Не может быть, чтобы не
я
было.
Я знаю, что мы не имеем отношения к телу, к этому, но я никак не могу в это поверить.
Я помню в самом начале, у меня был один друг преданный, и он в какой-то момент размечтался так, закатил мечтательные глаза, и стал говорить, ну да, ты, говорит, ты вот все книжки какие-то читаешь. А вот у меня, у него такая бурная молодость была. Он говорит, наверное, я в Мадхуре расе с Кришной нахожусь. А ты в Шанта расе. Исходя из этого положения, о том, что свабава должна быть связана со сварупой. Нет, в обусловленном состоянии сварупа и свабава никоим образом не связаны друг с другом. В случае великих преданных, которые пришли сюда, там может быть какая-то связь есть. Естественно, что их свабава, которую, то есть тело, которое они получают здесь, это не случайное тело. Оно непосредственно связано с, как говорится, что, ну так или иначе, это не просто материальное тело, это духовное тело. Но это и не свабава, это сварупа.
Свабава, она же не постоянна?
Нет, свабава не постоянна. Свабава меняется.
Почему у нас разная карма?
Почему у нас разная карма? что вы разные вещи делали, потому что у вас есть разные желания, потому что вы по-разному запутывались в материальном мире, потому что в конечном счете у вас есть свобода воли.
Нет, мы упали с разной кармой.
Нет, мы не упали с разной кармой сюда. Мы не упали сюда с разной кармой, мы заработали.
А? Только мы упали.
Да, естественно, потому что мы все индивидуальности, мы все индивидуальные души, у нас есть разные желания.
Индивидуальность наша в сварупе состояла.
Когда вы сюда упали, вы приобрели некое состояние. Говорится, что человек, который, душа, которая падает в материальный мир, она сначала занимает очень высокое положение в системе варнашрамы. Так, очень высокое, самое высокое положение. Но потом под влиянием материальной энергии она развивает массу материальных желаний, она запутывается в этих материальных желаниях и уходит дальше в материальный мир. Вся та же, что-то нас все время тянет на это падение сегодня из духовного мира, куда-то нас...
Можно объяснить вообще термин падение, как говорится?
Хорошо. Дойдем до этого.
Вы говорили, сейчас повторяли несколько раз, падает, 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 падает.
Падает, потому что Кришна об этом говорит. И комментаторы об этом говорят. Мы сейчас говорим о свадхарме. Что касается твоего долга кшатрии, то знай, что нет для тебя лучшего занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Дармьятхи юдьяч. Сражаться не просто так, а во имя религиозных принципов. 32 стих. Кришна опровергает тут аргументы Арджуны о том, что вступив в сражение... Какой аргумент тут Кришна опровергает? Какой аргумент Арджуны он опровергает? 32 стих. Да. Арджуна говорил, я пойду в ад, я совершу столько много грехов, я попаду в ад. Кришна говорит, в рай ты попадешь. Перед кшатрием, который сражается, исполняя свой долг, открываются врата рая, не ад. Он полностью переворачивает то, что он говорит. И более того, он говорит, что он еще тут говорит. О, Партха, счастливы те кшатри, которым неожиданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата.
Что они понесут счастье, а не несчастье.
Да, он говорит, что ты подумай, там Дрона, Бхишма, они счастливы. Они счастливы, потому что перед ними сейчас открывается возможность попасть в рай, если они будут убиты на поле битвы. Ты боишься принести им горе, боишься их убить, но они-то радуются этому, потому что они настоящие кшатри. Непонятно, каким образом тебя одолело это невежество.
Врата в рай открываются для обоих сторон?
Для обеих сторон.
Для обеих сторон?
Да. Да. Если человек принимает участие в религиозной войне, и он сражается... исходя из высших принципов, в соответствии с принципами религии, исполняя свой долг, то тогда он попадает в рай. И дальше...
Нельзя сказать в случае этих крестовых походов, которые вы...
Нет, ну... Какие там религиозные принципы? О чем там может быть речь? И дальше в четырех следующих стихах Кришна говорит о дурных последствиях того, что будет с Арджуной, если он откажется от сражения. В этих двух стихах он говорит, какое благо он получит, если он исполнит свой долг кшатрия. А в четырех следующих он говорит, какое несчастье постигнет его, если он не исполнит этот долг. Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, то совершишь грех пренебрежения долгом и таким образом потеряешь воинскую честь. Люди всегда будут говорить о твоем позоре, а для уважаемого человека бесчестие хуже смерти. Великие полководцы, превозносившие твое имя и славу, будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя, и будут считать тебя ничтожеством. Враги станут поносить тебя и с презрением отзываться о твоем мужестве. Что может быть мучительнее этого? О сын Кунти, подводит итог Кришна, либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо же ты завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им. Так наберись решимости и сражайся. То есть Кришна тут разбирает все отрицательные, ужасные последствия того, что ты... Он как бы опровергает этот аргумент Арджуны. «Я совершу грех, если убью этих людей». Но Кришна говорит тут, Нет, ты не совершишь греха, если ты убьешь этих людей, но ты совершишь грех, если ты откажешься от исполнения своего долга. Он тут как бы еще раз опровергает вот этот аргумент греха. Ты совершишь грех, если откажешься от исполнения своего долга. Ты отклонишься, в первом стихе он говорит, ты отклонишься от религиозных принципов, нарушишь религиозные принципы. Ты утратишь свою славу. И для славного человека бесславие — это хуже, чем смерть. Ты останешься жить, но при этом ты потеряешь свою славу. И все будут смеяться над тобой, говорить, что ты трус. Очень интересно, можно вспомнить сцену из Махабхараты, когда Карна разговаривал с Сурией, потом с Индрой. Знаете эту историю, да, про то, как Сурья и Индра пришли к Карне перед битвой на Курукшетре?
Вы сказали, что он брат или что?
Чей брат?
Попросили у него эти...
Да. Да. Карна родился с серьгами и с доспехами. И в свое время Индра пообещал Махараджу Юдхиштхире, когда пандавы были в изгнании, когда они находились в лесу, то Махараджа Юдхиштхира постоянно думал, его сжигала эта мысль, он знал, что битва неизбежна, что рано или поздно наступит такой день, когда им нужно будет сражаться. И он очень боялся Карны. Он знал, что Карна ненавидит Арджуну и что Карна хочет убить Арджуну. Поэтому в какой-то момент Индра пришел к Махараджа Юдхиштхире, и Индра сказал, что не бойся ничего, я сделаю так, что Карна лишится своей неуязвимости, он лишится своих доспехов, с которыми он родился, и лишится своих серег, которые защищают его, кавачи. Кавачи – это панцирь, в котором он родился. Эти доспехи, панцирь, в котором он родился, и серьги, их окунули в амриту, в нектар бессмертия. Поэтому они были абсолютно не делали Карну абсолютно неуязвимым. И в какой-то момент, когда пандавы уже находились при дворе Махараджи Вираты в последний год своего изгнания, Индра решил исполнить свое обещание. Но перед этим Сурья пришел во сне к Карне. Карна, он принял облик брахмана. И пришел во сне к Карне и стал разговаривать с Карной, и стал говорить: «О, Радхея, я хочу тебя предупредить. Завтра, когда ты будешь совершать обряд поклонения солнцу», каждый день Карна делал этот обряд. В полдень, когда солнце достигало зенита, Карна проводил Сурья Пуджу. И после этого он дал обет, что любой человек, который подойдет ко мне, что бы он ни попросил, я отдам ему это. Все, что он у меня попросит, я отдам ему в этот момент». И Сурья сам пришел в облике брахмана и стал говорить: «Завтра ты будешь совершать этот обряд, и к тебе придет брахман». Но на самом деле это не брахман, это Индра в обличии брахмана. И он будет просить у тебя твои доспехи и твои серьги, не отдавай их ему. А скажи, возьми у меня царство, возьми все что угодно, предложи ему что-то под любыми предлогами, так или иначе. Не отдавай ему ни в коем случае, потому что если ты отдашь, то ничего хорошего не будет. Я знаю, они сторонники твоих врагов, пандавов. Пожалуйста. И Карна стал отвечать во сне этому Сурье. Он сказал, что у меня ничего в жизни нет, кроме моего обета. И каждый раз, когда ко мне кто-то подходит, и я отдаю ему что-то, то счастье, которое я при этом испытываю, его невозможно ни с чем описать. Меня никто не любит. У меня люди надо мной смеются. Моя мать бросила меня куда-то в реку. Я даже не знаю, кто моя мать. Я не знаю, кто мой отец. Никто меня не любит. Вот от тебя я чувствую любовь очень большую, исходящую. Но единственное, что у меня в жизни есть, единственное, что есть в моей жизни, это честь и слава. И если я откажусь от этого, если я откажусь от своего обета и нарушу этот обет, я, может быть, проживу дольше, но счастлив я не буду. Потому что это единственное, что есть. И ты призываешь меня отказаться от всего. Ты меня прости, пожалуйста, но я этого не смогу сделать. Скажи мне, пожалуйста, кто ты? И тут Сурья скинул с себя свой облик, брахмана, и сказал: «Я Сурья. Я тот, кому ты поклоняешься.
я твой Бог, и я тебе говорю, ты должен, ты не должен ему ничего отдавать. Если ты отдашь, это будет самой страшной ошибкой, которую ты совершишь. И Карна сложил руки молитвенные и сказал, ты мой Бог, я тебе поклоняюсь каждый день, но еще дороже, чем ты, для меня моя дхарма, и мой обет, и моя честь, которая есть. И если откажусь от своей чести, я лишусь всего. Тогда у меня ничего не будет, если я откажусь от этого. Поэтому лучше я отдам эти серьги, этот панцирь. И тогда Сури сказал, ну, отдавай, ладно. Но, по крайней мере, попроси у него шакти, чтобы он дал тебе это особое оружие. Шакти, с помощью которого ты сможешь убить Арджуну. И когда Индра пришел к нему, Карна уже ждал, что Индра придет. Он совершил обряд поклонения, и вот тут он увидел Индру, и он с усмешкой сказал, ну что, Индра, ну то есть Индра пришел в облике брахмана, стал у него просить милостыню. Карна поклонился ему и сказал, что ты хочешь? Индра говорит, я хочу твои доспехи и твой панцирь. Он говорит, ну, может, я тебе какие-нибудь другие доспехи дам, или мне трудно их снять, они у меня приросли к телу, понимаешь, тут просто. Я бы рад отдать. Индра говорит, нет, только это. Карна немножечко поиграл с ним, но потом, когда Индра настоял на своем, он отрезал с себя эти доспехи, он срезал с себя эти серьги, и при этом говорится, что когда он отдал это все, счастливее его не было на свете. Он просто радостный был, невозможно совершенно. Забирай, забирай. И он говорил, что это делает мою жизнь достойной, и таким образом я смогу жить. Таким образом я смогу быть по-настоящему счастливым. Это показывает характер людей ведической цивилизации, характер кшатрия. Поэтому Кришна говорит тут, люди будут вечно говорить о твоем позоре, а для достойного человека бесчестие хуже смерти. Это то, что Карна сказал Сурье, что для меня хуже смерти будет. Лучше я пусть умру, чем... А? Шакти получил, да. Но потом Кришна тайком у него это шакти выманил. Шакти можно было... Индра дал ему это шакти с одним условием, что он сможет употребить его только один раз. И когда он выпустит это шакти, оно будет разить без промаха, и оно наверняка убьет того, в кого он его направит. И он подумал, хорошо, мне только это и нужно. Мне нужно только убить Арджуну. Мне один раз нужно употребить это шакти. Я выпущу его в Арджуну, и все будет хорошо. И Кришна позаботился о том, чтобы он выпустил его в кого-то другого, в Гататхачу. Это дальше. Он говорит дальше, великие военачальники, которые так превозносили тебя, решат, что только страх заставил тебя бежать с поля боя, и ты навсегда упадешь в их глазах. Кришна говорит Арджуне, что никто не будет думать, что ты сделал это из сострадания, что ты сделал это, потому что тобой двигали какие-то благородные мотивы. Все будут утверждать, что ты сделал это только из чувства страха. Как Арджуна в свое время тоже однажды убежал с поля битвы, когда Юдхиштхира был ранен Карной, и он ушел с поля битвы, чтобы как-то заживить свои раны. Арджуна пришел его проведать. И когда Юдхиштхира увидел его, что он пришел, он разъярил, и узнал, что он просто, что он не отомстил за него и не убил Карну, он разъярился, он сказал, как ты смел покинуть поле битвы? Кшатрии не имели права покинуть поле битвы. Они либо уходили победителями, либо возвращались мертвыми с поля битвы. Шрила Прабхупада рассказывал историю. У императора Аурангзеба был военачальник кшатрий. Его звали Яшаманта Сен. Этот Яшаманта Сен однажды потерпел поражение в битве. Он сражался, потерпел поражение, и, потерпев поражение, он вернулся домой. И посланец его прибежал вперед и сообщил его жене, что твой муж потерпел поражение в битве, он возвращается домой, приготовься, чтобы встретить его. Она послала своего слугу и сказала, запри ворота. Слуга запер ворота, этот Яшаманта Сен пришел, стал стучать, говорит, что такое, я пришел в свой дом, почему меня не пускают в свой дом. Она говорит, кто там, кто там, кто это пришел? Говорит, это я Саманта Сен, я пришел, я вернулся с поля битвы, прими меня, я ранен, я потерпел поражение. Жена говорит, это, наверное, какой-то притворщик стучится у ворот, потому что мой муж, Яшаманта Сен, не мог вернуться с поля битвы, потерпев поражение. Либо он придет сюда победителем, либо он придет сюда на щите. Либо со щитом, либо на щите. И она не пустила его. Этому бедному мужу пришлось отправляться обратно. То, каким образом кшатрии относились к этому. Они не могли убежать. Надя? Да, безусловно, потому что мы знаем, что люди, поселившиеся здесь, на этой территории, особенно на Кавказе, это кшатрии, останки кшатриев, которых прогнал Парашурама. И вот сам этот дух кшатриев, он был и жил. И тут Кришна говорит, что с тобой случилось, о чем ты будешь, о чем ты говоришь. А Дурьодана и Карна будут смеяться над тобой и говорить, что ты просто убежал из страха. Они никогда не будут говорить, Дурьодан не будет думать, что ты убежал из сострадания. Твои враги станут порочить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого позора? И вот тут вот как раз Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что тебя будут называть евнухом. Они вспомнят о твоем прошлом, когда ты учил принцессу Махараджи Вирата Утару. Когда ты учил Утару танцевать. Арджуна был учителем танцев царевны Утары при дворе Махараджи Вираты. Вот, и тебе припомнят это. Они забудут обо всех твоих победах, о том, что ты собственноручно, когда этот последний год изгнания пандавов кончался, и когда Дурьодана догадался, что пандавы скрываются во дворце Махараджи Вираты. Он по определенным признакам, после того, как Бима, брата царицы Вираты Кутичаку, превратил его в огромный шар такой кровавый, Дурьодана подумал, никто другой, кроме Бимы, не мог этого сделать. Наверняка Бима скрывается там во дворце Махараджи Вираты. И поэтому Дурьодана вместе со своим войском напал на Махараджу Вирату, чтобы заставить пандавов обнаружить себя. Потому что по условиям ссылки они должны быть, никто не должен распознать их. Они должны находиться где-то, но никто не должен узнать, что это они. И Дурьодана решил, сейчас я заставлю их нарушить это условие, я разоблачу их. И тогда в тот момент, когда Дурьодана напал на царство Махараджи Вираты, Арджуна собственноручно прогнал все огромное войско Дурьодана. Все войско Дурьодана вместе со всеми его союзниками один Арджуна прогнал. И Дурьодана сказал, да, я их узнал, только Арджуна мог это сделать, это он. И потом астрологи посчитали и сказали, год уже кончился, не радуйся. Как раз в тот день кончился год, там они пригласили хорошего астролога, хороший астролог, как следует посчитал и сказал, что все, нет, условий выполнено. Но суть-то в том, что тут Кришна говорит Арджуне, никто не будет помнить, что ты один победил все войско Дурьодана. Об этом не будут вспоминать. Будут вспоминать, как ты учил Утару танцевать. Будут вспоминать, как ты был евнухом в течение целого года, и как ты занимался недостойным кшатрия делом. И тебя будут корить. И для тебя... Что может быть мучительнее такого позора? Он призывает Арджуну сражаться. И дальше он говорит, о, сын Кунти, тебе остается либо погибнуть в бою и вознестись на райские планеты, либо победить врага и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, вставай и сражайся. И, наконец, 38 стих, самый важный стих в этом разделе, комментарии. Кришна говорит Арджуне, «Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, о победах и поражениях. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха». Что говорит здесь Кришна? Правильно. Натренированные вайшнавы сразу же распознали тут бхакти. Кришна по сути дела говорит, что до этого он говорил, что очень интересно, как будто бы Кришна противоречит сам себе. До этого он говорил, ты должен думать о победе и поражении, ты должен думать о чести и о бесчестии. Только что он говорил, как же так, честь, бесчестие, как же тебя будут ругать, тебя будут поносить. И тут он говорит, не думай об этом обо всем. Тут Кришна говорит об истинной причине, по которой он хочет, чтобы Арджуна сражался. Он говорит, не руководствуйся всем этим, чем я тебе сказал до этого. Он завершает вот этот раздел карма-канды и говорит, что на самом деле все эти приманки карма-канды ты должен отбросить. Отбрось все это, победа, поражение, успех или неудача, рай или ад. Все это нужно отбросить. Делай это почему?
Потому что я хочу
этого. Единственная причина, по которой ты должен делать это, он говорит здесь. Господь Кришна теперь прямо говорит, что Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает он сам. То есть Кришна не прямо говорит тут о бхакти, но он намекает, он говорит об истинной причине. И Шрила Прабхупада в лекции к этому стиху, он говорит, что с этого момента начинается Бхагавадгита. Что с этого стиха начинается настоящая философия Бхагавадгиты. Действуй ради удовольствия Кришны. Сражайся не потому, что тебе будет хорошо или плохо, а потому что я хочу этого. То есть все то, что делает, Кришна объясняет как бы истинную причину, ради чего он все это объяснял. Он говорит, да, сначала ты отождествляешь себя со своим телом. Ты должен отказаться от этого ложного отождествления. Ты должен понять природу души. Но это только первый шаг. Тебе не нужно останавливаться на этом первом шаге. Тебе нужно сделать второй шаг. Не просто отрешиться от материального, не просто порвать свою связь с материальным, но еще и восстановить духовную связь, то есть восстановить связь с Кришной в сознании Кришны. Сделай этот второй шаг, иначе все остальное, то, что ты делаешь, будет бесполезно. Если ты этого не сделаешь этот шаг, не восстановишь свое сознание Кришны, то все остальное, все то, что ты делал до этого, даже если ты познаешь свою душу, все это будет бесполезно. Вот. И таким образом он завершает как бы вот этот первый, это поворотный момент, поворотный стих в развитии второй главы Бхагавадгиты. Начиная с 39 стиха он меняет тему и меняет описание. И будет говорить уже более конкретно о бхакти-йоге или о будхи-йоге. Но это следующая наша тема. Тридцать восьмой стих – это бхакти-йога. Карма-йога кончилась на 37-м. Карма-канда. Ну, так или иначе, это Кришна в этом стихе как бы конкретно противоречит сам себе. До этого он пытался купить Арджуну, побудить его сражаться ради каких-то материальных причин. А тут он говорит, что на самом деле все это ерунда. Единственная причина, по которой ты должен сражаться, это ради меня. Потому что я хочу этого.
Почему Кришна так построил? Сначала он вроде о душе говорил, как бы более возвышенный, потом опустился до карма-канды, да, а потом бхакти-йога.
Кто может ответить на этот вопрос?
То есть только потому, что он опускает доводы Арджуны, да?
Я понимаю, как вы сказали уже, что это такое, в логике используется такой пример.
Да, это ньяя. Сначала он говорит о душе, потом он с другой точки зрения подходит и говорит, он говорит о признаках души с ведической точки зрения, потом он говорит о неведических философиях, и потом он идет на уровень карма-канды. Он как бы спускается, да. Это факт, но единственная его цель заключается в том, чтобы доказать, что Кришна должен что Арджуна должен сражаться со всех точек зрения. И не важно, что он спускается, что он спустился до этого уровня. В 38 стихе он поднялся на самый высокий уровень. И говорит, что главное,
Почему ты должен сражаться? Это потому, что я хочу этого. Не потому, что... Не почему-либо еще. Никаких других причин у тебя не должно быть.
Хочется понять Кришну. Почему он не начал с кармаканды, потом это самое, да? И так постепенно возвышаясь.
Кто может сказать, почему Кришна не начал с кармаканды, почему он не постепенно возвышался?
Потому что сначала он говорил, вырви из сердца эту недостойную жалость, воспрям.
Байбьям мас.
Рассказывал, каким образом это может сделаться. То есть благодаря Дьяне.
Вот сейчас Рая сначала, потом Чандрика, потом.
Вначале Кришна указал Арджуне на изъяны в его точке, в его философии. Он сказал, что у тебя только материальная сторона этого вопроса, но духовной нет. Поэтому он с этого начал.
Потому что он будет анализировать все аспекты человеческой привязанности.
Но вопрос, почему именно в таком порядке? Почему он не начал, например, с...
Он уже отверг вот эти прямые доводы Кришны, чтобы он сражался. Сказал, что это не трусость, это на самом деле это великодушие, то есть то, что говорит Рая, то есть ошибка была философия.
Да, скорее всего, именно таким образом я бы согласился с тем, что сказал Рая. Он указывает вначале на изъян его философии. И основная философия Арджуны заключалась в том, что я есть материальное тело, и мои родственники сваджана. Я должен поэтому, соответственно, заботиться о своих родственниках. И сначала Кришна разбивает это. Он разбивает, ты не есть материальное тело. Ашочанан вашочествам прагьявалям чабасасе. Он начинает с этого. И в сущности мы должны понимать, что Кришна строит тут целое здание Бхагавадгиты на этом фундаменте. И было бы странно, если бы он строил здание Бхагавадгиты на фундаменте кармаканды. Сначала он должен заложить вот этот вот основополагающий принцип. Душа неизменна и душа индивидуальна, душа вечна, тело бренно. Это фундамент. Все остальное дальше.
А вот где доказательства того, что Кришна говорит, что я так хочу? Из чего вы этот вывод делаете?
Это косвенный вывод.
Косвенный.
Это косвенное.
На основании чего? Тут долг, обычный долг.
А?
Тут о долге говорится, на основании чего?
На основании чего? На основании силы Прабхупады. Господь Кришна теперь прямо говорит, что Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает он. Это действительно интересный вопрос. И Баладева Видьябхушана отвечает на него, на самом деле, в своем комментарии. Кто знает? Кто может ответить на этот вопрос? Да. С одной стороны, долг — это то, что дает лично Кришна, а с другой стороны, вот в чем тут суть. Суть в том, что Кришна говорит Арджуне: откажись от всех внешних стимулов. Стимулом твоей деятельности не должно быть ни горе, ни радость. Ни потеря, ни приобретение, ни победа, ни поражение. И Арджуна спрашивает у него: а ради чего я тогда должен сражаться? Так? То есть он как бы сначала, с самого начала здесь Кришна говорит: никаких внешних стимулов для твоей деятельности у тебя не должно быть. Арджуна спрашивает: а ради чего тогда я должен действовать? И Кришна говорит: стимулы должны быть внутренние, внутри, удовлетворение. Поищи стимулы для своей деятельности внутри себя. Этим стимулом должно быть удовлетворение Кришны, которое находится в сердце твоем. Вот в чем суть. Потому что человек не может действовать, не имея вообще никаких стимулов. Правильно? Чтобы действовать, у нас должна быть какая-то причина для действия. Так? И Кришна говорит: эта причина не должна быть внешней. Причина должна находиться внутри. В чем заключается эта внутренняя причина? Удовлетворение, которое человек испытывает, когда он доставляет удовлетворение Кришне. В этом заключается внутренний стимул. Потому что когда мы доставляем удовлетворение Кришне, мы получаем сами удовлетворение. И это является дальнейшим стимулом к нашей деятельности.
Имперсоналисты тоже себя ведут.
Как они себя ведут?
Они не думают о радости, о горе, просто сражаются.
В том-то и дело, что они не сражаются.
Ради освобождения.
Нет, они не сражаются, они уходят. Имперсоналисты как раз уходят от мира, отрекаются. Окей.
Извините, пожалуйста, я так вот все-таки не понимаю, как в тех стихах доказывается индивидуальность, вот это самое нельзя сжечь и так далее. Мне кажется, это все, как бы это говорится, у Арджуны были разные виды оружия, да, это сопоставляется с оружием, то есть как бы неуничтожимость.
Это 24-й текст.
Да.
Он говорит «Сарва гатах станур ачала». Так? То, что душа, души присутствуют повсюду. Станур, то, что они являются неизменными. То, что они не растворяются. Так? Это тоже признак того, что душа не растворяется. Значит, она не может потерять свою индивидуальность. Станур, она всегда остается той же самой. Сарва гатах, она находится повсюду. Ачала, она неизменна по своей природе. Санатана, она вечно та же самая. Вот, неизменные. То есть он тут говорит о Ачхеде, да, но Ачхеде повторяется. Ачхеде есть и до этого. То, что ее нельзя разрушить рассечь на куски. Эти вещи повторяются, но новые вещи, новые признаки, которые он тут перечисляет, свидетельствуют об индивидуальности души.
То есть, индивидуальность это как аргумент против Майвати, то есть что не едино с... Да?
В том числе, да. Как индивидуальность, как неслиянность души с Богом. Хорошо.
Просто вы говорили, что как ударные, они те, кто пребывает, с одной стороны, там полубоги воплощаются на земле, а с другой стороны, другой армии демоны воплощаются на земле. Они полубоги и демоны в один ранг пошли.
Все, кто погибли на поле битвы Курукшетры, всех, кого Арджуна убил, и всех, кого убил Кришна, все они отправились в духовный мир. Не то, что в рай. Об этом говорится в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Окей. Хорошо. Что мы делаем сейчас? Домашнее задание, да? Домашнее задание стихи с 39-го. По 53-й. С 39-го по 53-й. Прочитать нет. Ответить на домашние задания для стихов с 26-го по 38-й, который у нас был сегодня. С 26-го по 38-й это домашнее задание, а прочитать... Соответственно, стихи с 39 по 53. И еще, если у вас будет время, я хотел бы вас попросить, чтобы вы выбрали несколько минут, это недолго совсем, открыли Бхагавад-гиту и прочитали просто стихи первой главы Бхагавад-гиты подряд. Но при этом стараясь как бы не просто читать стихи, а вспоминать все то, что мы прошли. Чтобы как бы вот этот вот язык комментарии в каждом стихе звучал. Чтобы когда вы читаете стихи, все те положения, та информация, о которой мы говорили, чтобы она звучала за всем этим. Чтобы вот это вот измерение раскрылось перед вами. Просто подряд прочитать первую главу и подумать об этих ощущениях, насколько... Наполнилась ли первая глава каким-то содержанием после этого или нет, чтобы почувствовать. Угу. Вот. У нас осталось всего 2 дня на вторую главу Бхагавад-гиты. И очень большая еще часть, там 33 стиха второй главы последних. Довольно сложный, поэтому сегодня была очень простая работа, но 2 следующих дня будут очень напряженными.
А будет
Завтра будет утром.
То есть утром можно как бы продлить?
Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. И мы обсудим еще с вами вот этот вот вопрос, который мы задавали вчера насчет того, зачем Кришна создал эту ситуацию, может быть, завтра или когда-то. Я не забыл об этом.